Сегодня Бог положил мне на сердце читать о посте и молитве. Мы с братьями как-то недели две назад, в пятницу перед хлебопреломлением, рассуждали о посте, и Бог положил мне на сердце сегодня об этом говорить. И должен обратить внимание, что на самом деле, ну, пост, кажется, это из разряда монашеской жизни. Как правило, только там, в монастырях, осталось еще вот такое серьезное отношение, а все остальные, главное, познать Христа или покаяться, обратиться, Он меня любит, и тогда какие проблемы? Вся моя духовная жизнь заключается в том, чтобы я в воскресенье был в церкви. Будет вообще хорошо, я особо духовный, если пою в хору. Ну, если еще посещаю молитвенное собрание, кстати, знаете, когда молитвенное собрание в нашей церкви? Улыбаются и не признаются. А знаете или нет? Знаете. Ну вот. То-то я и смотрю. Каждый второй приходит. Но в среду в 18:30 у нас действительно молитвенное собрание. И действительно приходят люди, которые ревнуют о молитве. И Бог благословляет. Знаете, почему я так делаю вывод? Потому что я вижу, как Бог слышит молитвы и отвечает на них. Но я хочу прочитать сначала из Евангелия от Марка, 2 глава, а потом уже продолжу размышления. Итак, 2 глава Евангелия от Марка, с 18 по 20 стих. Я попрошу с 18, поскольку 19 стих уже идут прямая речь Иисуса Христа, а вот здесь несколько оснований, контекст. Итак, ученики Иоанновы и фарисейские постились, приходят к Нему и говорят: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а Твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». Аминь. Очень краткое объяснение того события, о котором идет речь. Или, скажем так, традиции, которую Христос подчеркнул и объяснил. На самом деле, ученики Иоанновы, они очень ревновали о пробуждении. Они прислушивались к тому, о чем учил и говорил Иоанн Креститель. Ревнуя о духовности, они искали Божьего откровения. Они постились, ожидая Мессию. И наблюдая за Христом, но в то же время они как-то оставались в стороне. Фарисейские ученики, понятно, что они регулярно постились. Каждый понедельник и четверг у них было 2 дня в неделю в посте, они взывали к Богу, стараясь и ревнуя о личной духовной святости, исполняя, в общем-то, то, чему учил Моисей. Но знаете, что удивительно? Когда они приходят к Иисусу Христу, задают Ему вопрос, Он им отвечает очень простым примером из жизни. Обычно свадьбы в то время проходили достаточно долго, не так лаконично, как в наши дни. В наши дни напились в один день люди неверующие, да, и на следующий день они уже не помнят, на какой свадьбе были. В те дни люди не пили так здорово, и они праздновали, они приходили разделить радость жениха и невесты. Поэтому культура несколько отличалась. Более того, они приходили для того, чтобы как-то поучаствовать вместе, создать обстановку, в которой жених и невеста могли бы торжественно встретить то будущее, которому решили посвятить себя совместно. И, конечно же, кто приходил, естественно, он не участвовал в посте, потому что те, кто участвовали в посте, они отличались от тех, которые не постились. И внешне это выглядело достаточно странно, по крайней мере, для нас. Они мазали лицо белой краской, ну так, по крайней мере, толкования говорят. Ну и одевались во вретище, как мы уже, в общем-то, и знаем из Писания. Посыпали голову пеплом. Согласитесь, что в таком наряде прийти на свадьбу больше будешь похож на скомороха, да? Тем более приходить и горевать или о чем-то сетовать было бы не совсем прилично для людей, которые вокруг тебя. Так вот, о чем я говорю? Христос обращает внимание учеников фарисейских и Иоанновых о том, что вот в таком состоянии человек не может приходить и вместе с женихом находиться в одном общении. Поэтому он говорит, когда отнимется у них жених, тогда будут поститься. И вот теперь, когда мы говорим о посте и молитве для нас, почему для нас это важно? На самом деле Христос, начиная свое служение, Писание говорит, что он уединился в пустыне, где, постившись 40 дней, напоследок взалкал. Состояние поста – особое состояние. И об этом я сегодня хотел бы несколько поговорить, предложить вам некоторые размышления, но должен напомнить, в начале 90-х годов Господь нас сподобил так прикоснуться к пробуждению, когда на территории бывшего Советского Союза люди вдруг получили возможность услышать о Боге то, чего раньше не слышали, узнать там, где раньше не могли узнать. И поэтому они ринулись, поэтому они ревновали, старались, и Господь благословил. Прежде чем это случилось, десятилетиями церковь постилась и молилась о том, чтобы Господь благословил пробуждением страну нашу, о том, чтобы снял эти оковы, снял это ярмо преследования. И Бог услышал молитву, и Бог благословил. Поэтому для многих людей в то время это был такой необыкновенный вызов. И кажется, любой, кто держал Библию в руках, выглядел Билли Грэмом для своей местности. Люди тянулись к нему. Прошло совсем немного времени, лет 15-20, и сегодня ситуация изменилась. Кажется, всякий человек с Библией выглядит достаточно странно, его готовы назвать фанатиком, потому что, в конце концов, у нас на территории России не только христиане, у нас есть и другие, и поэтому, когда ты говоришь что-то из Библии, ты выглядишь религиозным фанатиком. Но на самом деле, может быть, мы что-то иначе должны делать. Или мы что-то не делаем, в чем-то не, что-то упустили из своей духовной жизни. И вот здесь мне хотелось бы обратить внимание. На самом деле, христиане осуетились. Мы осуетились. Очень многие работают на двух-трех работах, и мы часто домой приходим уже в состоянии измождения. Не говорю уже о том, чтобы еще куда-то пойти на посещение или кого-то навестить, или с кем-то побеседовать. Материализм разрушает. Потому что стандарты жизни, которые мы сегодня для себя определили, нет, мир определяет, и он к этому стремится. И мы можем с ними угнаться, и даже у нас получится лучше. Знаете почему? Потому что мы столько не тратим на пьянку. Мы, слава Богу, Бог нас освободил, и мы от этого свободны. А они тратят не только на ликер, но они тратят еще и на табак, и тратят на другие мероприятия, которые для них являются некой компенсацией за тот напряженный труд, который они совершают. Нам этого нет необходимости, у нас в этом мы не испытываем нужды. Но о чем это говорит? Это говорит о том, что что-то нас поддерживает. И вот здесь я хочу напомнить, что Бог создал человека необыкновенно. Почему? Потому что Он вложил в него душу, да? Он из глины сотворил тело, и оно позволяет нам осязать этот материальный мир. Мы сейчас чувствуем, что в зале достаточно комфортно. Если мы этим нашим телом выйдем на улицу, мы почувствуем буквально через короткое время, что лучше бы все-таки не храбриться, а зайти в помещение. Мы ощущаем внешний мир. Кто ощущает? Душа, а дух имеет ясное представление о Боге, о духовном мире. Он знает Бога. И душа всего лишь посредник между духом и плотью. Это тот центр, который мы называем личностью, который имеет характер, который принимает решения. И что интересно, можно сказать, наша плоть является футляром для духа, для души. Так вот, душа, являясь посредником, она очень часто является полем битвы. Наша плоть изъявляет страсти, проявляет свои желания, и тогда человек, угождая плоти, становится плотским, и, угождая духу, остается духовным. Что берет преимущество в нашей душе, то и проявляется внешне. Кто-то сказал, и сегодня это на многих билбордах, да, на рекламе мы видим: ты то, что ты ешь, ты то, что ты смотришь. И поэтому, если ты даже смотришь так, что никто не видит, это не значит, что это тебя не разрушает. Но об этом в другое время. А сейчас я хотел бы обратить внимание вот что. Наши народные даже поговорки, они часто дают такое, ну, шутки народные, они хорошую иллюстрацию являют для того, о чем я говорю. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Это такая шутка, которую, в общем-то, многие стараются использовать. Но на самом деле есть еще такая поговорка: «поел, сердцем подобрел», да? В безбожном мире даже есть такая тоже поговорка: «в здоровом теле здоровый дух». Люди, которые не знают Бога, они действительно уверены, что вот люди физически сильные, вот у них здоровый дух. Но это на самом деле не более чем заявление. Потому что Писание говорит: «унылый дух сушит кости». И вы знаете людей, спортсменов, звезды, эстрады, у которых вдруг что-то сломалось. И они опустились до уровня бомжей, а некоторые и завершили свою земную жизнь. Почему? Потому что у них нет стержня. Потому что у них нет того, чтобы они заботились о духе, который тоскует по Богу, который нуждается в нем, который жаждет его. И тогда Господь удивительным образом предусмотрел для нас вот такое подвижничество, или, скажем так, вот такую интересную возможность дает, когда говорит: ты молишься, и у тебя не получается, ты можешь усилить свою молитву постом. Почему? Неужели пост, неужели пища так разрушает наши взаимоотношения с Богом? Неужели пища может нас отвлечь от Бога? Я хочу все-таки сосредоточиться на посте, а потом приведу несколько примеров. Я извиняюсь, время, конечно, уже 5 минут вашего времени. Может быть, остановиться и в следующий раз продолжим, братья и сестры? Спасибо, я тогда буду смело, потому что я очень переживаю, чтобы вас сейчас звонить начнут, а вы все еще слушаете проповеди, поэтому простите. Но на самом деле, когда Господь дает возможность нам пребывать в посте и молитве, должен заметить, что это очень серьезное направление для духовного роста. Брат Дмитрий сегодня читал текст из Писания, который говорит о детях, об отроках, об отцах. Отроки или юноши, возраст один и тот же, критерий совпадает. Так вот, дети – это тоже люди. Они уверены, что за столом они могут садиться на папино место, и тогда они как папа. Если они говорят «я сам», это уже почти пик совершенства для этого возраста. Но это не значит, что они уже могут принимать решения как отец. Это не значит, что они понимают этот мир, даже как юноши. И все это придет со временем. Но когда человек соглашается поститься, первое, чего он достигает, он посягает ограничивать свою плоть. Если бы мы не ограничивали свою плоть, мы вставали бы, наверное, в 12, и это было бы слишком рано, потому что вчера мы легли поздно. Мы смотрели бы не то, что мы себя сегодня воспитываем и смотрим, потому что это плоть. Она от земли, и она тянет к земному. Но когда смиряешь плоть, и ты ничем это не заполняешь, тогда ты скоро ощутишь еще большее негодование внутри себя. Поэтому, когда ты смиряешь плоть, и ты находишься в посте, ты на самом деле учишься подчиняться Богу. Поэтому ты не просто ограничиваешь плоть в чем-то, а ты учишься подчиняться Богу. Братья и сестры, мы на самом деле, вот поскольку Бог с нами не ходит по улице рядом, мы с Ним в машине не едем, мы в собрание приходим, и мы молимся Ему, Его не видели, у нас иногда создается впечатление, что Он где-то, ну вот там, так далеко. Но это только когда мы не даем себе оценку. На самом деле Он говорит: и вот я с вами. Он присутствует с нами. Его огорчает, когда мы что-то делаем тайное. Его огорчает, когда мы вдруг ломаемся. Нет, Он не отворачивается, не злится на нас. Он с состраданием протягивает руки, готовый нас нести. И что важно, в этом случае, когда мы выбираем время поста и молитвы, возрастает наша самодисциплина. мы начинаем вдруг понимать вот это плотское, вот это духовное. Мы вдруг начинаем понимать, что мы, оказывается, с Богом что-то можем. И поэтому у нас следующий пункт, который я хотел бы осветить, это у нас открывается духовный взгляд. У нас вдруг формируется вот та пища, о которой Христос говорил своим ученикам. Помните, когда они помчались на рынок, все буквально, 12 человек побежали, чтобы купить, приобрести пищу. Мне всегда это забавляет, эта история, потому что на 13 человек они побежали 12. Может, каждый просто знал своего продавца, который, может, каждый был уверен, что может договориться лучше или свежее взять. Вопрос в другом. Они возвращаются, а Христос говорит, у меня есть пища, которую вы не знаете. И это их обескураживает. Вроде все 12 ходили, ладно бы там был кто-то один, кто остался. Они бы думали, надо же, быстрее нас приготовил, успел. Нет, Христос говорит, у меня есть другая пища. Почему Он так говорит? Потому что когда мы постимся, у нас происходит переоценка наших ценностей. Когда мы постимся, Бог дает нам возможность увидеть, что на самом деле мы ценили до сих пор, насколько мы в этом погрязли, и как же далеко мы ушли от того, что Он предлагает нам. Происходит очищение. Даже физически врачи говорят, что когда человек голодает, у него происходит в организме очищение. Я удивляюсь, я когда размышлял над этим, думаю, Господи, надо же, Ты заложил это даже в плоть. А что говорить про дух? Когда тем более мы читаем Слово Божие, и оно очищает нас, оно освобождает нас, оно направляет нас к святости. И знаете, что еще происходит? Мы изнемогаем физически, но духовно мы разочаровываемся в себе. Мы вдруг замечаем, что мы не можем, что мы на самом деле не такие, как кажемся или как выглядим. И это разочарование нас еще больше, скажем так, пуще привязывает к Богу. Мы, наоборот, начинаем осознавать, насколько Бог верен, что меня даже такого Он ценит, любит, опекает, поддерживает, благословляет. И третий пункт, самый важный, на мой взгляд, наступает духовная зрелость. Наступает та духовная зрелость, когда мы, принимая решение, принимаем его, оглядываясь на Иисуса Христа. Кто-то даже предлагал, всякий раз, когда ты хочешь принять решение, спроси, а как, или подумай, а как Христос поступил бы в этом случае? Какое бы решение Он принял? На самом деле мы ищем Его волю. На самом деле мы понимаем, что мы, благодаря Ему, сегодня есть то, что есть. Это значит, Он нам помогает, Он нам содействует, Он нас формирует. Господи, благодарю Тебя. Я в себе глубоко разочарован. Я ничто и никто. И когда я это сам себе говорю, кажется, я это легко сношу. Но когда это скажет мне кто-то, как больно. Вспоминаю, когда в одной церкви во время молитвы одна сестра помолилась и сказала, Господи, Ты меня прости, я такая ничтожная, я последняя грешница. Ты меня прости, мой язык исправь, измени его. Подходит брат после служения и говорит, ну что, я же тебе говорил, что ты... И дальше он сказал ей слова из ее молитвы. И она вскипела и говорит, как ты смел, это я Богу так говорю, а не тебе. И понимаете, да, что ей, наверное, еще нужно находиться в посте и молитве, чтобы не так болезненно реагировать. Мне очень понравились слова одного миссионера, которому однажды позвонил, говорит, я еду на служение, хотел как-то с тобой встретиться, пообщаться. Я говорю, замечательно, но я о тебе мало хорошего слышал. Ну, поскольку мы с ним знакомы были, так, по-простому. Он говорит, приезжай, я тебе еще больше о себе плохого расскажу. Но я знаю, что Бог меня простил. Я говорю, тогда я еду. Мы встретились, мы общались, и он нес служение той местности, куда он ехал. Удивительный человек, как благовестник, на любом рынке может стать, в одной руке Библия, в другой картины Густава Доре. Это такие... интересные картины на библейские сюжеты, и любую аудиторию мог удержать и обворожить. Но я о чем хотел сказать, братья и сестры? На самом деле, когда мы учимся принимать решения с Иисусом Христом, когда мы подчиняемся Ему, на самом деле, это не потому, что без поста это невозможно, но когда мы находимся в посте, когда физически мы уже чаще взвешиваем слова, которые сказать, рассказать этот юмор или не рассказать, а этот анекдот лучше забыть, а это... И мы начинаем оценивать раньше, чем это вышло из наших уст. И мы тогда меньше себя оскверняем. И мы тогда учимся и смотрим на самих себя и не узнаем. И это не потому, что с первого раза это получится. И это не значит, что теперь вы можете поститься до изнеможения и столько дней, чтобы наконец-то ваша плоть навсегда была побеждена. Нет. Это будет происходить постепенно. Но удивительно. Ответственность принимать уверенные решения, оно будет не от того, что я такой сильный, а от того, что Бог, которого я люблю, которого верю, Он мне будет помогать. И Он поможет преодолевать и вспышки гнева жены или мужа, его злость и его жестокость, или наоборот, ее сварливость. Бог будет помогать, потому что на самом деле это Он заинтересован, чтобы мы могли бы дать простор Духу Святому, могли бы помочь нашему Духу, который в нас есть, управлять нашим телом, нашей речью, нашим языком. И самое интересное, что вот в этот период духовной зрелости, духовного формирования происходит удивительное. Это бесстрашие в битвах, в духовных битвах. Ты вдруг начинаешь понимать, живем ли или умираем всегда Господь. И тогда никто вас не может шантажировать. Я тебя убью. Недавно, я помню, читал это в журнале «Христианское слово», а недавно услышал еще свидетельство. Одна женщина, когда пришел к ней преступник и приложил, она увидела там еще двоих, и она сама занималась восточными единоборствами, и почувствовав его нож у своего горла, она говорит, ну, сначала хотела с ним бороться, а потом подумала, ну, он же грешник, он же погибнет, ну, я его сейчас уложу, ну, скомкаю, но он же потом погибнет навсегда. И она говорит, а ты о вечности подумал, ты про Бога слышал? Он говорит, не надо мне проповедовать. Она говорит, ну, ты же об этом пожалеешь, потому что в тюрьме тебе будет уже трудно это слушать. Ведь никто еще не остался не наказан. Он откинул ее, ограбили они кассу, убежали. Но я подумал, о чем думаем мы в мгновение вот такой опасности, неприятности? Думаем ли о собственной безопасности или же думаем о людях, которые грешат? Это уже уровень другой духовной зрелости. Это могут только отцы. Это детям не подвластно. Это отрокам, юношам, это незнакомо. Да, они могут побеждать искушения, соблазны, но владеть собою, чтобы быть лучше завоевателя города, это уже другое состояние. И потом, Писание говорит, все ко благу. А если это так, Господи, тогда помоги мне принимать это. Без поста и молитвы, братья и сестры, это нам никогда не узнать. Я думаю, что сегодня наше христианство отчасти выхолощено. Материально мы, кажется, живем достойно и даже стараемся внешне быть не хуже, чем другие. Но я думаю, что это обольщение, в котором сегодня находится наше общество. Потому что на самом деле наш удел – это не статус. Наш удел или наше положение, наши достижения – это не ранжир, а состояние. Состояние взаимоотношений наших с Иисусом Христом. Поэтому еда на самом деле нас не дисквалифицирует, но она очень часто мешает быть трезвым. Почему я так говорю? Вспомните примеры из Писания. Я не буду приводить примеры из нашей жизни, потому что слишком много субъективного, и для вас это может быть не авторитетом. Но Писание... Тут уже, что называется, против правды, нет вариантов. Адам был очень внимательный и добрый муж. У меня так не получается. Не потому, что у него была плохая жена, но она попала в искушение. У кого жены не переживают искушений, можете похвалиться, как вам получается создавать для нее такие условия. Но вот там получилось. Адам увлекся, отошел в сторону, и у Евы случилось несчастье. Она вкусила, она нарушила завет Божий, она вкусила от запретного плода и предложила его Адаму. Как бы мы жили, если бы Адам в тот день был в посте, я не знаю. Сразу скажу, что история не терпит сослагательного наклонения, поэтому все это домыслы, что бы мы сейчас ни придумали. Вопрос в другом. Когда то, что нам предлагается, прежде чем вкусить, мы взвешиваем, это помогает нам оставаться внимательными. Помните, когда некоторые люди из далекого-далекого места пришли с очень испорченными хлебами, и обувь у них была истоптана и испорчена. Помните? Еда ввела в заблуждение Божьих людей. Когда мы в посте, это помогает нам оставаться трезвыми и не менять плотское на вечное. Почему я так говорю? Потому что когда один человек, так ему довелось, он имел такое счастье родиться первым в семье. И поэтому ему принадлежало право первородства. Он имел некие привилегии при разделе имущества и при всех благословениях, которые с этим наследует человек. Но он был страстный охотник. Я люблю путешествовать, и я его понимаю. Я не понимаю, я, наверное, не смог бы охотиться так, чтобы все-таки жалко птичек. А вот что касается пристрастия иметь, действительно. Но знаете, что интересно? Когда он вернулся, он был настолько голоден, я не понимаю, что за охота у него была в тот день, но когда он вернулся, он был настолько голоден, что готов был все, что в будущем ему обещано, поменять на чечевичную похлебку. Вы когда-нибудь ели чечевицу, нет? Позавчера я вернулся из Татарстана. И там, в набережных Челнах, мы общались с братом, ну и зашли в турецкую кухню, и нам говорят, а вот это чечевичная похлебка. Я потом, когда увидел чечевичную похлебку, я понял, что меня провели, потому что там на самом деле было другое блюдо, оно называется лечо. Я говорю, если это чечевичное, я хочу попробовать. Они говорят, ну, нас угостили. Мы попробовали. Я не понял Исава, знаете. Я не знаю, что он там так ценил, но на самом деле я думаю, что блюдо, если он, видать, он не знал русской кухни. Можно шутить, можно уходить от темы, но я хочу, братья и сестры, чтобы мы с вами понимали. День поста и молитвы, время поста и молитвы. Это время, когда мы ищем особых взаимоотношений с Богом. Это время, когда мы воздерживаемся от приема пищи для того, чтобы снова проверить себя, насколько мы наш дух одобряем, поддерживаем, вдохновляем, поощряем. Насколько мы готовы противостоять плоти и ее искушениям, соблазнам. Я прошу вас, будьте внимательны. Потому что про Ноя, когда он входил в ковчег, о всем обществе написано просто. Ели, пили, женились и не думали. Мы с вами сегодня. Как часто постимся? Раз в год? Может быть, чаще, раз в месяц? Кто-то еще чаще может. Но вопрос в другом. Если мы ревнуем о духовной зрелости, то наши взаимоотношения с Богом мы должны проверять настолько, чтобы пост и молитва для нас было бы не абстрактное понятие, недалекое, не время от времени, не от случая к случаю, чтобы это у нас было, а чтобы это было частью нашей жизни. Потому что апостол Павел даже говорит в семейной жизни, когда вы живете, ну, вы можете воздерживаться разве только ради поста и молитвы. На самом деле это обычное событие в жизни христианина, день поста и молитвы. А мы это возвели в ранг, а какая у нас нужда? А у нас нет нужды свою плоть смирять, потому что у нас еще не все мы достигли, что у наших соседей, что у наших коллег, что у наших родственников получилось, да? И тогда наша духовная жизнь, когда опускается только ниже плинтуса, простите за такое сравнение, когда вдруг мы замечаем, что у нас уже нету радости, нету торжества, нет побед. Мы забыли, когда Бог отвечал на наши молитвы. Только тогда мы начинаем ревновать и задаем, Господи, за что? Господи, что это? Я умоляю вас, братья и сестры, на самом деле, ревнуйте, дерзайте, и вы увидите. Вы увидите это необыкновенное благословение Божье. Мы будем еще говорить в другой раз о том, как должно поститься. Но признаюсь вам, наши братья когда-то в глубокой древности, священник был Ездра, он просто посвятил себя тому, чтобы изучать богословие. Он хотел проповедовать Писание. И его Бог благословил. Он стал во главе тех, которые стали восстанавливать храм. И знаете, когда его языческий царь благословил, чтобы он ушел к себе на родину, он ему говорит: «На тебе сокровища, все, какие мы войском нашим отняли в вашем храме». Вы понимаете? Целая армия приходила, чтобы отнять, а этот священник, который просто Библию читал, Священное Писание изучал, отнял все это, даже без того, чтобы просить. Что делает Господь? Но знаете почему? Потому что когда он собрался с этим сокровищем всем возвращаться, он понимал, что он будет идти по тем местам, где много преступников, где шайки разбойников сменяют одну другую и, кажется, не гнушаются ничем, даже святынями. И он говорит: «Я постеснялся просить войска для охраны этого царя». И он пригласил всех людей, чтобы они с постом и молитвой на берегу реки провели время. Обстоятельства вокруг – не препятствие, чтобы Бог услышал нас, но наше сердце вдохновляет нас. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы могли бы всегда искать Его лица. В посте, смиряя нашу плоть, искать духовного роста, чтобы это стало критерием для наших взаимоотношений с Иисусом Христом, чтобы мы могли принимать решения, как зрелые духовные люди, и быть благословением для окружающих. Аминь.